Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня Елена Валерьевна Липустина, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат наук. Добрый день.
Добрый день, Михаил.
Прошу прощения в первую очередь за свой голос, приболел, но думаю, ничего страшного, не помешаю слушать сегодняшнюю информацию. А говорить мы сегодня будем вот о чем. Мы будем обсуждать один из важнейших аспектов формирования Римской империи и юридическая сторона которого очень сильно повлияла вообще потом на всю дальнейшую историю, потому что были впервые, как мне кажется, если я не прав, меня поправьте, придуманы, разработаны такие схемы, которые позволяли инкорпорировать огромное количество людей в империи, которые потом продолжали возникать, существовать, погибать и так далее. И римляне, как всегда, во многом были первыми. Вот сегодня мы будем говорить про римское гражданство, потому что, казалось бы, Рим, ну, само название, мы говорим Древний Рим, это маленький городок, это там 7 холмов, обнесенные стеной, но Рим — это в то же время огромная империя. Как было устроено вот это гражданство, как люди, какие взаимоотношения с законом у них были в разных частях империи, какие у них были права, какие у них были обязанности, все это очень важно, когда мы говорим про империю. И вот, казалось бы, как город-государство, ну, то есть полисная система изначально, из которой он возник, как город-государство стал такой империей. Это очень важно. И вот сегодня мы поговорим про римское гражданство. Вообще, что это такое и кто такие римляне?
Да, действительно, это так. Рим, собственно говоря, о чем уже была недавно передача, возник как совершенно небольшой городок, населенный в значительной части представителями племени латинов, которые разговаривали, естественно, на латинском языке. Но, тем не менее, когда мы слышим выражение «латинский язык», как правило, возникает прежде всего представление именно о римлянах. Угу. И вот это несовпадение названия народа и языка уже содержит в себе некую историческую, ну, если не загадку, то какую-то особенность, которая нуждается в объяснении. И само вот это отождествление Рима с чем-то большим, чем просто город, было совершенно естественным и очень распространенным уже в античности, тем более, что и игра слов это позволяла. Более того, что еще приятнее, эта игра слов вполне воспроизводима в русском языке. Угу. И, например, Вячеслав Иванов писал: «Звук не тот же, Рим и мир». То есть мы видим, что это одно и то же слово, прочитанное из начала в конец и наоборот. И здесь, конечно, не только вкладывается смысл того, который был и у Гёте, «О, Рим, ты целый мир», что сам по себе город вмещает в себя все, что только можно, хотя и эта мысль присутствовала. Но, конечно, мне хотелось бы подчеркнуть другую линию, а именно отождествление Рима как огромного государства, огромной державы именно с городом. И в качестве такой одной из возможных цитат, их можно найти не так мало, хотел бы привести стихотворение 5 века нашей эры. То есть оно написано уже после того, как Аларих разорил Рим. Казалось бы, все уже, ну, если не в прошлом, то уже явно катится к закату. Это известное произведение, его очень часто приводят. Это Рутилий Номициан, выходец из Галлии, который, прослужив на высоких должностях в Риме, в 417 году возвращается к себе. Пишет поэму, которая сохранилась не полностью, но в значительной части. И вот именно в этой поэме есть строки, которые мне и хотелось бы сделать своего рода эпиграфом к сегодняшнему нашему разговору. «Разным народам единую ты подарила отчизну. Благо под властью твоей им беззаконье избыть. Ты побежденным дала участие в собственном праве. То, что было весь мир, городом стало одним». В переводе Ольги Викторовны Смыки. Здесь в переводе, конечно, теряется то, что было в уже приведенных словах Вячеслава Иванова «Рим и мир». Угу. Но в латинском, разумеется, «урбс» и «орбис» как раз дают вот именно эту игру слов.
Угу.
Ну, Рутилин Муцан вовсе не был никаким оригиналом.
Мысль... А я на всякий случай уточню. Да. А вот это все-таки, понятно, что в русском языке точно, а в латыни это действительно игра слов или это однокоренные слова все-таки?
Нет, это игра слов.
Игра слов,
конечно,
отлично, все.
Конечно, угу. Они не однокоренные. И, ну, из таких предтеч, вот этой, повторяю, достаточно банальной мысли, которую высказывает здесь Рутилин Муцан, можно упомянуть и Плиния Старшего, который говорил о том, что Рим сделал общую родину из всего мира. Но там нет этой игры. Вот именно поэтому я и выбрала вот Рутилина Муцана, что здесь есть вот эта вот игра, которая потом выразилась в выражении «урби и торби». Ну, а вот само именно совмещение вот этих двух слов, вот эта игра слов, она присутствует, допустим, в фастах у Овидия. «Земли народов других ограничены твердым пределом, Риму предельная грань, та же, что миру дана». То есть здесь вот Федор Александрович Петровский именно смог передать вот эту игру слов. Итак, Рим, который, будучи изначально небольшим городом, превращается в огромный мир. Вот, собственно, это, пожалуй, и есть та особенность Римской империи, Римской державы, о которой хотелось бы поговорить сегодня. Потому что вообще о том, сколь замечательна Римская империя, сколь совершенно она по сравнению со всеми предшественниками.
Да,
тема была...
Ну,
мы говорим о предшественниках, не заглядывая дальше. В древности писали многие, в общем, это был достаточно такой избитый сюжет. Но, тем не менее, все-таки, конечно, какие-то слова хочется привести из вот этих похвал Риму. Ну, напомню, я не напомнил об этом вовремя, цитируя Рутилина Муциана, что, возможно, кто-то этого не знает или забыл, что слово «Рома», как, впрочем, и другие города, в латинском языке женского рода, поэтому обращение в стихах Рутилина Муциана было адресовано именно женщине. И, собственно, богиня Рома, ну, почиталась именно как богиня в образе женщины, и у истоков, допустим, императорского культа был именно культ Ромы и Августа.
Угу.
Итак, Рим, как великую державу, восхваляли в древности многие. Секрет ее успехов, в общем, тоже многим представлялся достаточно очевидным. Это та самая открытость к внешнему миру, та самая способность интегрировать побежденных, которая, собственно, и представляет собой сердцевину вот нашей сегодняшней темы, а именно римского гражданства. И поэтому, допустим, одно из хрестоматийных произведений II века, то есть II век нашей эры, это эпоха, ну, можно сказать, такого предзакатного расцвета.
Угу.
То есть все достигло своих пределов, совершенства, и уже даже в чем-то, наверное, даже слишком, уже, ну, я говорю о своем собственном ощущении, но в этом рассвете эпохи Антонинов уже, конечно, чувствуется какая-то червоточина, уже чувствуются какие-то признаки загнивания, можно даже сказать. Но, тем не менее, это, безусловно, вот такая абсолютная вершина, когда все всем ясно, все всем кажется совершенным. И одно из, опять же, таких очень знаменитых произведений, посвященных Риму, это «Похвала Риму» греческого ритора Эли Аристида, в котором есть слова как раз, ну, она очень длинная, понятно, это вторая софистика, это риторика, это очень пышно, очень красиво. Всевозможные объяснения, почему именно Рим столь велик, и как он, то, о чем вы говорили немножко в самом начале, что до него никто, то есть беспрецедентно, впервые в истории и так далее, об этом там много. И про армию, и про военную силу, и про торговлю, и про все. Но есть, я хотела бы процитировать именно тот фрагмент, который связан с римским гражданством. Именно в этом Эли Аристид видит загадку не только успешности, но и долговечности Римской империи. То есть то, что римлянам удалось создать такой порядок управления, который оказался эффективным, долговечным, ну и, естественно, что он не перестает подчеркивать несущим счастье и процветание всем подвластным народам. Но что больше всего заслуживает внимания и восхищения, так это вопрос о гражданстве и широта вашего взгляда на него, ибо нет на свете ничего подобного этому. Всех, кто есть в вашей державе, разделили вы на две половины, а держава ваша – это весь населенный мир. И одной ее половине вы даровали свое гражданство, более прекрасное, благородное и могущественное, чем любое родство, а оставшуюся половину сделали покорной и подвластной себе. Ни один человек, достойный власти и доверия, не остается в стороне, но под властью единого, наилучшего правителя и блюстителя утверждается общее равноправие на всей земле. Жители державы словно собираются на единой площади, чтобы получить то, чего каждый из них заслуживает. И с тех пор, как вы разделили их таким образом, многие люди в каждом городе стали вашими согражданами в той же степени, в какой они сограждане своих сородичей, хотя некоторые никогда не видели этого города. Слово «римлянин» вы сделали именем не жителя города, а представителя некоего общего племени. И это племя не одно из многих, а объединяет все остальные вместе взятые. Вы не делите людей на эллинов и варваров. И последний небольшой кусочек. Чуть дальше, где сравнивается опять-таки Рим с предыдущими мировыми державами, и говорится о том, что правит-то Рим не просто покоренными народами, как прежние властители, а городами, и в этом особенность Римской империи. А не были они не такими же, не даже похожими на сегодняшние. Раньше это были народы, теперь города. Впору сказать, что те правители царствовали над пустынью с крепостями над ней. Вы же одни управляете городским миром. Вот, собственно, я выбрала именно эту цитату для того, чтобы подчеркнуть, что особенность римского гражданства как инструмента интеграции римской державы заключалась в том, что оно было всеми возможными нитями связано с понятием городской общины. И сам Рим, даже уже разросшись до пределов мира, продолжал существовать как фикция такой городской общины. И те города, которые входили в орбиту римского господства, они тоже существовали как городские общины. То есть это была своего рода вот такая сложно устроенная матрешка из городов.
Причем Эллита, если он писал во втором веке, я так понимаю, это до Эдикта Каракалла написано.
Да.
Это... А после Эдикта Каракалла действительно все уже люди, населявшие Римскую империю, стали римскими гражданами. То есть им всем эти права, на них, на всех распространялись.
Да, пожалуй, вот сейчас действительно очень кстати упомянуть об Эдикте Каракаллы, потом мы пойдем немножко вглубь вопроса. Или Аристид действительно жил примерно, ну, лет за 70, наверное, так, то есть 2-3 поколения до Эдикта Каракаллы. Эдикт Каракаллы, 212 год нашей эры, такая дата, которая считается в истории ключевой. Допустим, в недавно вышедшей на русском языке очень хорошей книге Мэри Бирд «СПКУР. История Древнего Рима», которую вот очень рекомендую для прочтения. Собственно, эта дата выбирается как своего рода рубеж конца первого римского тысячелетия. Для нее, собственно, на этой дате и оканчивается история того Древнего Рима, о котором написана книга. То, что дальше, это уже начало кризиса третьего века, затем начинается второе тысячелетие, которое, как она пишет, завершается падением Константинополя в 1453 году. То есть это уже другой Рим, это уже нечто другое. Ну, пожалуй, я бы... ну, любые хронологические рубежи, они, конечно, условны. Я упомянула об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, что действительно этой дате, этому эдикту Каракаллы, так называемому, или Конституция Антонина, как ее называют. Ну, Конституция — это любое постановление императорское. Действительно, придается такое очень большое значение в исторической и особенно в юридической науке. Было ли это действительно большое событие, сказать трудно, потому что правление Каракалла было не очень долгим, не очень счастливым, довольно жестоким, и он проявлял жестокость, и сам пал жертвой жестокости. То есть мы знаем о том, что такой эдикт был принят, о нем пишут историки, о нем глухо упоминается в юридических источниках. Ну и, наконец, в первой половине XX века был найден папирус, так называемый Гиссенский папирус номер 40, в котором есть, как считается, именно части этого самого эдикта. И то есть мы знаем сам факт, что действительно всем тем, кто жили sub imperio populi romani, то есть под властью римского народа, было даровано римское гражданство. Ну, а дальше начинаются сложности как понимания меры в том контексте, так и ее последующей интерпретации. Если говорить о самом характере этого, этого закона, то уже, собственно, современники не вполне были едины в том, с какой целью он был принят. Так сказать, некоторые утверждали, что цель была сугубо фискальная, поскольку римские граждане платили налог на наследство и на освобождение рабов, то вот, мол, это был способ увеличить то, что мы сейчас называем налогооблагаемую базу. Кроме того, если говорить, ну, то есть сам текст, как я уже сказала, не сохранился, вернее, сохранился в очень незначительной части. Вот та часть, которая сохранилась, в ней тоже есть свои загадки, да и, собственно, в пересказе тоже. То есть римское гражданство было предоставлено всем за исключением дедитицев. Нам еще встретится сегодня это слово. И вот, соответственно, немало пролито чернил для того, чтобы понять, что же это за исключение? Кто же не получал римского гражданства? Кто такие эти дедитицы? Ну, мне кажется, наиболее убедительной та точка зрения, что это те жители империи, те подданные империи, которые не имели никакого гражданства, то есть не имели привязки никакой городской общине. Здесь мы как раз возвращаемся к тому, с чего начали, что Римская
словные
империя
–
это своего рода, ну, их понимают как аполиды, то есть лица без гражданства. Почему такие, то есть, а вот кто мог оказаться такими лицами без какого-либо местного гражданства, здесь уже начинаются всевозможные реконструкции, интерпретации, и в эти дебри нам совершенно ни к чему углубляться.
Ну, насколько я понимаю, самое это главное в эдикте Каракалла – это то, что существует империя уже там почти, ну, тысячу лет. Почти тысячу лет. И к этому моменту все ее жители хотят уже получить это римское гражданство. Там же какая-то борьба была постоянно за то, чтобы новые люди, классы там включались постоянно. Это стоило очень дорого там получить, там взятки платили. А тут он всем им раздал, и просто мне кажется, это как раз важная штука, что к этому моменту, когда Каракалла эдикт свой принял, уже, ну, римское гражданство было очень почетным. И быть римским гражданином хотели все жители.
Ну, вот здесь мы как раз переходим на следующий уровень интерпретации эдикта Каракаллы, а именно не только того, что в нем содержалось непосредственно в момент его принятия и опубликования и какой-то непосредственно практической задачи, но и его, собственно, исторического значения и последствий. То есть, иначе говоря, сколь много действительно подданных Римской империи реально получили римское гражданство в результате принятия этого постановления. Это не такой простой вопрос, потому что, ну, разумеется, достоверной статистики быть нет и не может. Судя по надписям, по материалу ономастики, то есть по именам, потому что, ну, понятно, что появление Аврелиев, а династия, которой принадлежал Каракалла, имела фиктивную привязку к предыдущей династии Антонинов. Так вот, появление Аврелиев указывало бы на то, что вот это те самые новые граждане, которые в силу эдикта Каракаллы получили права римского гражданства. Однако сложность в том, что мы имеем довольно много сведений об этих новых Аврелиях из Египта. И здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой. О том, насколько Египет был особой территорией в составе Римской империи. И хотя, в общем-то, сейчас скорее заметна тенденция в том, чтобы смягчать эту особость. То есть, если раньше Египет считался совершенно уникальной территорией, а это вопрос важный, потому что именно из Египта происходит очень много источников, сохранившихся на папирусах. Поэтому вопрос о том, насколько можно экстраполировать данные римского времени из египетских папирусов на другую территорию империи, это вопрос важный. И повторяю, хотя сейчас скорее все больше приобретает сторонников та точка зрения, которая несколько микшируют вот эту исключительность Египта. И именно в случае с гражданством и с Аврелиями это, пожалуй, не может так уж работать, поскольку именно при Септиме и Севере, то есть отце Каракалы, в Египте были произведены существенные реформы именно в том, что касается его устройства. В частности, именно тогда Александрия получила, наконец, статус, собственно, ну, полноценного, если угодно, полиса, ему, и там появилось, собственно, Александрийское гражданство. Поэтому вопрос о гражданском статусе населения Египта в силу того, что именно во время незадолго предшествующей эпохи Каракаллы уж точно отличалась от многих других территорий, поэтому появление множества Аврелиев именно в Египте само по себе, пожалуй, как мне кажется, все-таки не может быть так уж экстраполировано на другие территории империи. И поэтому мысль о том, что на самом деле к этому времени уже практически все, кто хотел быть римскими гражданами, ими уже были, оно, как мне кажется, тоже не лишено оснований и может быть отстаиваемо. Поэтому представление о такой, скажем так, о близких последствиях и таких очень резких последствиях меры Каракаллы, мне кажется, не может быть подтверждено. Но то, что эта мера, которая, безусловно, символически венчает собой логику всего развития института римского гражданства, это не вызывает никакого сомнения.
Вот у нас 2 минуты осталось до новостей. Можем мы вкратце перечислить, что, собственно, давало римское гражданство людям, которые жили на территории Римской империи?
Ну, действительно, обычно римское гражданство, если его воспринимать как набор неких прав, делят на несколько отдельных правомочий, которые затрагивают политическую сферу, сферу имущественную, правовую. Ну, если говорить о политической, то это право голосовать, то есть право на участие в политической жизни юссуфрагии, право занимать должности юсханорум, это право служить в легионах, а не во вспомогательных войсках, как то было для неграждан. Если говорить о правах в такой гражданско-правовой сфере, обычно выделяют как основные это право на заключение римского брака юсканубии, право так называемый коммерциум, его не так легко описать, то есть это право полноценного участия в гражданском обороте. Иногда это, ну, то есть это не, значит, не стоит понимать, как право заключать торговые сделки и так далее. Разумеется, торговать могли все со всеми. Вопрос в том, каковы были правовые последствия и степень правовой защиты. Вот коммерциум – это возможность полноценного участия в римском гражданском обороте. Также это право на составление завещания, как пассивное, так и активное, то есть как самому оставлять завещание, так и выступать наследником. Ну вот, пожалуй, это основные права, которые, да, ну и last but not least, разумеется, это так называемое право провокации. То есть это то, что было, пожалуй, одной из таких, считалось именно, нередко это называли привилегией гражданства. То есть это право апеллировать к суду народного собрания, ну, в последующем к императору, в случае каких-либо притеснений и обвинений.
Вот об этом мы поговорим после новостей. Никуда не переключайтесь, это программа «Родина слонов». Вернемся после рекламы.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Елена Валерьевна Липустина. И мы рассуждаем о римском гражданстве как о, с одной стороны, уникальном явлении, с другой стороны, явление, которое охватило весь мир, тогда известный практически, и стало важным таким цементом, который скрепило Римскую империю. Давайте поговорим о том, что такое гражданство и как оно вообще развивалось.
Ну, само понятие гражданства, гражданин, принадлежит, конечно, к одному из наиболее сложных в истории, и в то, что называется политическая и правовая мысль. В разных языках эти слова имеют разные значения, разное происхождение, разную этимологию. Углубляться в это, наверное, особенно смысла нет. Ну, понятно, наверное, что русский гражданин каким-то образом связан со словом «город». «Град». Ограда. В этом смысле это, пожалуй, в чем-то близко к греческому полису и политам, как жителям города. Хотя не так все просто. Так вот, латинское слово «гражданин» – «цивис», «кивис», оно по-своему уникально. То есть у него нет аналогов в близлежащих итальянских языках. И я, не будучи ни в коей мере ни лингвистом, ни филологом, не стала бы в это углубляться, если бы то, что об этом пишет такой авторитет, как Эмиль Бенвенист, не содержало в себе, опять же, как кажется, как в некотором эмбрионе, уже представление вот какое-то очень важное для римского гражданства. В частности, он пишет, что в слове «цивис» следует видеть имя, которым вначале называли друг друга члены социальной группы, обладавшие правами коренных жителей, в противоположность разного рода иноземцам. Ну, и он называет латинские слова для таких иноземцев. Это прежде всего «хостес» – «враги», «перегрини» – «чужестранцы», «адвены» – «пришельцы». И, то есть, иначе говоря, в латинском слове «цивис» содержится некое значение не столько жителя какого-то места, сколько связи. То есть «цивис» – это не столько гражданин, сколько согражданин. Здесь есть идея вот этой общности. И общности именно неких прав в противостоянии внешнему миру. То есть это понятие некой совокупности людей, обладающих одними и теми же политическими правами. И именно поэтому абстрактное существительное, образованное от слова «цивитас», оно, собственно, и стало обозначать в латинском языке самые разные понятия, связанные с общностью граждан. Это и может быть просто город, это может быть просто какая-то территориальная, иметь материальные измерения. Ну, попросту говоря, уже в эпоху империи большая часть, самым распространенным термином для слова «город» было именно «цивитас». И не случайно оно служит таким дежурным эквивалентом греческому «полис». Это может быть и совокупность граждан, то есть как гражданская община, собственно. Это может быть и совокупность прав. В этом смысле говорят «цивитас романа», как именно права римского гражданства, которые можно кому-то предоставить. В этом смысле говорят «предоставить гражданство». То есть именно то, что в слове «гражданин» содержится вот эта идея общности неких прав, противостоящих внешнему миру, тому, кто не является гражданами, вот оно и создало такую гибкую структуру.
Как оно распространялось? Вот они, первые завоевания римляне, да, они начали захватывать округу.
Это, разумеется, тема отдельная, очень сложная, очень запутанная, потому что ясно, что вот именно здесь и было, видимо, сделано какое-то, ну, открытие римлянами, потому что действительно характерной чертой древних гражданских общин греческого полиса, других городов-государств, безусловно, была ее закрытость и ограниченность. То есть невозможность выйти за какие-то пределы, сложности с интеграцией внешних элементов. Вот. Причем это осознавали уже древние, и уже цитированный мной сегодня Илья Аристид как раз в этой самой похвале Риму и говорит о том, как афиняне не смогли справиться вот с этой ограниченностью и не смогли выйти за рамки своей державы. И она, собственно, просуществовала недолго. Вот у римлянам действительно была свойственна вот эта открытость. В чем она выражалась, я скажу чуть позже. Ну, собственно говоря, она выражалась в одном, в том, что права римского гражданства римским гражданинам довольно легко, иначе говоря, проще, чем в других античных гражданских общинах, могли стать элементы внешние по отношению к Риму. Чем это объясняется? Ну, объяснять, как любые исторические объяснения, они, конечно, очень произвольные и недоказуемые. Ну, допустим, одна из возможных линий, которую представляет, например, такой историк, как Вильям Сестон, которого я считаю нужным упомянуть, поскольку он не то чтобы большой, он не написал великих работ по истории римского гражданства, в отличие, здесь, наверное, стоит о них упомянуть, разумеется, главная такая классическая работа о римском гражданстве, это Шервин Уайт, Roman Citizenship, в первом издании, вышедшее в 1939 году. Наверное, в этом есть что-то неслучайное, что это тогда же, когда вышла Римская революция Рональда Сайма. Ну, и затем есть ее второе издание такое классическое. Так вот, Вильям Сестон, французский историк, не является каким-то таким вот автором больших капитальных трудов о римском гражданстве. Но ему принадлежит очень интересный доклад, который так и называется «Римское гражданство», и который был прочитан в Москве в 1970 году, когда единственный раз в Москве проходил Международный конгресс исторических наук, 13-й конгресс, и на нем как раз выступал Вильям Сестон с докладом о римском гражданстве. Это был, то есть это, как мне кажется, об этом стоит упомянуть. В дальнейшем это было опубликовано спустя 10 лет в сборнике его работ. То есть это такая, в общем, вполне себе известная работа. Так вот, его идея о том, каким могла, что могло быть объяснением вот такой римской открытости, а именно, ну, как бы мы сейчас сказали, недостаток собственных кадров. То есть именно ощущение собственной слабости и собственных недостатков привело к тому, что римляне стали вести себя столь открыто по отношению к внешнему миру. Ну, повторяю, это одно из возможных объяснений, и объяснений таких, которые неопровержимы, но и недоказуемы. Другое объяснение, но оно уже, конечно, носит такой не первоначальный характер, а уже несколько в ходе развития, что по мере развития, по мере того, как Рим подчинял себе все больше италийских соседей, по мере того, как росла, собственно, его держава, сама сложность, нарастающая сложность, она создавала вот тот потенциал развития. Это, безусловно, так, и, собственно, как, видимо, всегда в истории бывает, чем более организм сложен, тем более сложный механизм он вырабатывает для своего собственного существования. И именно такова и была история римского гражданства. То есть первоначально, ну, как мы себе можем представить, Рим входил в состав Латинского Союза, то есть был одним из городков на территории племени латинов. То есть, иначе говоря, каждый римлянин был в то же время и латином, соответственно, была некая общность. То есть что-то было сугубо римским, что-то было общим для всех латинов. Ну, не говоря, ну, прежде всего, это, конечно, была сфера религии, каких-то общих праздников. Сфера военная, то есть общие военные мероприятия, которые, безусловно, были под силу не отдельным городкам, а уже какой-то более крупной организации. И, видимо, существовала некая общность. Иначе говоря, между жителями отдельных городков на территории племени латинов была возможность свободно переселяться, заключать браки, тот самый конубиум. То есть, иначе говоря, они могли переселяться, и в зависимости от того, где они жили, у них было какое-то местное гражданство, и плюс к этому не то чтобы латинское гражданство, но принадлежность к некоему вот этому племени латинов. Это то, что называют латини ветерес, иначе говоря, старинные или древние латины. Вот с этого, собственно, все начиналось. Затем Рим стал постепенно возвышаться над своими соседями. Ну, рассказывать всю историю того, как первоначально был Латинский договор, как потом были Латинские войны, как постепенно Рим подчинял себе все более и более далеких соседей. Сегодня, наверное, это не наша тема. Угу. Посмотрим, как это выглядело с точки зрения распространения именно прав гражданства.
Да.
Первоначально римское гражданство, что такое было предоставление римского гражданства в, скажем так, в самую первоначальную эпоху? Это было просто грубое завоевание. Угу. То есть, иначе говоря, если Рим вел какие-то войны с соседями, ну, а война, надо сказать, это было как сезонное занятие. Угу. То есть, каждый год ходили в походы, то есть, это было обыденное занятие, а вовсе не что-то чрезвычайное. Последствия таковых военных конфликтов бывали разными. Где-то просто пограбить, что-то забрать. Могли быть и какие-то более существенные, но, в общем, в том случае, если возникало необходимость того, что мы бы назвали интеграцией побежденных, здесь, разумеется, возникали сразу сложности.
Угу.
То есть, что можно было сделать? Ну, непосредственное завоевание с включением в свой состав, то есть, это и было бы, как бы мы сейчас сказали, предоставлением римского гражданства, то есть, иначе говоря, расширением самого коллектива римских граждан за счет вот непосредственно побежденных. Это, видимо, была достаточно редкая практика, потому что это и довольно трудно, и это подразумевало, помимо всего прочего, ликвидацию всех тех механизмов существования, которые были в этой присоединенной общине.
Угу.
Поэтому, естественно, довольно рано возникла необходимость, а как можно интегрировать побежденных,
угу,
не ликвидируя полностью их самоуправление. Не, потому что, опять же, ну, подчинить все себе, это, кроме всего прочего, взвалить на себя всю ответственность и всю, да, тяжесть управления. Угу. Это, конечно, очень тяжело. И вот, собственно, то, как постепенно римляне развивали механизмы вот такой интеграции без ликвидации местной автономии, это и есть то, что можно вот рассмотреть сквозь призму эволюции римского гражданства. Здесь появляются сразу много разных новых понятий. Ну, среди них такое обреченное, конечно, ему была суждена большая жизнь, как слово «муниципиум».
Угу.
Которые до сих пор, так сказать, которым мы пользуемся, у нас есть муниципалитет, у нас есть муниципальные выборы, что же это такое? Ну, само по себе слово вроде бы понимается достаточно прозрачно, в нем два корня, это мунус, обязанность, она же, правда, и подарок, и капер, и брать, то есть объясняли это так, что это некие жители городов, покоренных римлянами, которые разделяли с римлянами обязанности, но не права. Ну, угу. Это в самом таком общем виде. Почему в самом общем виде? Потому что слово это было не вполне понятно уже самим римлянам. Именно о нем писал во втором веке нашей эры Авлгелий. Это одно из мест, которое является таким ключевым для вообще анализа вот римской муниципальной системы. И начинается оно, надо сказать, с довольно пессимистического замечания самого Авлагелия. Муниципалы, муникипес, и муниципи, муникипе. Слова легко произносимые и общеупотребительные. И нельзя найти человека, использующего их, который не полагал бы, что он твердо знает, что говорит. Однако на самом деле обозначают они иное, а употребляются еще совсем иначе. То есть Авлгелий хочет нам сказать, и дальше, с последующей в развитии этой главки, видно, что уже в его время, то есть во втором веке нашей эры, что такое муниципий, понимали по-разному, причем в том числе люди, которые жили в этих самых муниципиях, и с точки зрения Авлагелия требовали себе того, чего требовать было совершенно ни к чему, это у них и так было. То есть, иначе говоря, слова эти были довольно вроде бы всеми употребляемые, но не всеми правильно понимаемые. А как их правильно понимать, уже тогда было не очень понятно. За всем этим, конечно, скрывается просто длительная и очень сложная эволюция разных институтов, которые применялись в ходе романизации Италии, в ходе того, как Рим завоевывал постепенно и присоединял к себе области Италии. Там были, если перечислять, такие странные конструкции, как «civitas sine suffragio», то есть вроде бы гражданство, но без политических прав.
Угу.
Там были союзники латины, то есть союзные общины, латинские города, которые сохраняли свое самоуправление и взаимодействовали с Римом на основе более-менее эффективного договора. Угу. И, собственно, главное их ограничение, их автономия заключалось в том, что они участвовали в римской экспансии. То есть, иначе говоря, они поставляли войска. Угу. Иногда это называли налог кровью. Но надо сказать, что и участвовали в добыче от этих войн.
То есть им становилось выгодно участвовать?
Ну, когда как, как, по-разному. Mm-hmm. То есть, иначе говоря, представляла собой, иногда ее называют Римско-Италийская Федерация. То есть, если представить себе территорию Италии где-нибудь там в III-II веке, это будет вот такая
до
вот
через
до нашей эры, mm-hmm. разумеется, то это будет такая через полосица городских общин самого mm-hmm. разного статуса, но так или иначе связанных с Римом и обязанных ему прежде всего участвовать в его... Ну, то, что мы бы назвали внешней завоевательной угу. политикой. Это создавало возможность вот такой концентрации ресурсов, безусловно. При этом, как дело обстояло именно, строго говоря, с римским гражданством, каким было гражданство у жителей тех или иных городов того или иного угу. статуса, это вопросы, бесконечно изучающиеся угу. в юридической и исторической литературе. Почему? Понятно, потому что источники более поздние, хотя потихоньку появляются к этому времени, ко второму веку, уже и какие-то источники юридические в виде надписей. Но так или иначе, это предмет больших исторических и историко-правовых интерпретаций, реконструкций, больших дискуссий. Углубляться в это сейчас совершенно нет никакой необходимости. Опять же, общая линия ясна. Если римское гражданство поначалу, ну вот это попросту элемент грубого присоединения угу. и завоевания, в конечной точке, ну, как конечную точку в данный момент мы можем назвать рубеж II и I века до нашей эры, угу. это время, когда особую остроту принимает так называемый италийский вопрос, угу. Появляется предложение о предоставлении римского гражданства союзникам угу. латинским. Ну, вот, допустим, Гай Грак этим был известен, и это была одна из линий его законопроектов, которые, собственно, не осуществились. Ну, и все это завершается, конечно, в 90-м году до нашей эры союзнической войной. Угу. Страшной войной, которую, как писал спустя лет 150 после этого Луциан Флор, римский историк, правильнее было бы назвать, конечно, братоубийственной гражданской, угу. а не союзнической. При этом само содержание этой войны, вернее, ее непосредственные причины и задачи, которые ставили себе ее участники, на самом деле не так уж очевидны. Последующая традиция утверждает, что италийские союзники хотели, собственно говоря, получить полные права римского гражданства для того, чтобы участвовать не только в тяготах, угу. что они уже делали, но и во всех преимуществах.
Чтобы получать земли, чтобы иметь право голоса.
Да, ну, да, земли, чтобы... на самом деле, они и до этого могли получать. Ну, в общем, что это была война за полноправие. В действительности не все так просто, и вполне возможно, что и в этой войне присутствовали...
Прошу заметить, они боролись не за то, чтобы выйти, а за то, чтобы быть полноправными внутри.
Это вот, я именно это и хочу сказать, ага. что в действительности это не так очевидно, ага. и вполне возможно, что, ну, как любая война, это, тем более она длилась все-таки, ну, не так долго, 2 года, но все-таки это сколько-то, mm-hmm. Были разные линии, были разные, очевидно, направления, mm-hmm. и совершенно не исключено, что какая-то часть угу. боролась именно против римского гражданства. Это лишь затем было уже переосмыслено.
Угу. Представлено как бы теологами.
Да. То есть, когда последующий результат уже опрокидывается угу. и придает смысл всему предшествующему.
Да.
Но так или иначе, война эта завершилась тем, что вроде бы внешней победой Рима, угу. но результатом было и предоставление прав римского гражданства всей Италии до реки По,
угу.
что было зафиксировано 2 законами, угу. законом Юлия и Плавтия... законом Плавция, по которому римское гражданство получили все жители Римской Италии. И вот здесь как раз становится очень хорошо видно, что одно дело принять какое-то основное решение принципиальное, и совершенно другое дело, как его проводить в жизнь. Потому что что значит предоставить право гражданства? Ну, разумеется, паспортов никаких не было, но была такая важная процедура, как ценз. То, что можно назвать переписью римских граждан. Теоретически он проводился раз в 5 лет, для этого избирались специальные магистраты-цензоры. Так вот, первый ценз после союзнической войны был проведен в 70-м году, и он дал огромный прирост. Если не ошибаюсь, там что-то около 3 миллионов римских граждан стало. А вот после этого следующий ценз был проведен только уже при августе, в 28-м году до нашей эры. Объяснения этому даются, конечно, разные, и понятно, что там были и гражданские войны, и все, то есть, ну, собственно, падение республики, такой бурный век. Но отчасти, видимо, все-таки связано это было и с тем, что как проводить ценз на территории всей Италии, когда вся Италия стала населена римскими гражданами, было не так уж очевидно, и это была непростая задача. Очевидно, какие-то мероприятия ценза могли проводиться на местах, а не в самом Риме. То есть, но это одно показывает, что воплощение в жизнь таких крупных политических решений – это дело не такое простое. И надо сказать, что здесь римляне в этом тоже проявили свой талант, и вот здесь мне хотелось бы развернуть немножко в другую сторону, вот именно о том, как проводить в жизнь правовые конструкции. Я уже упоминала о древних латинах, о тех самых латинах, которым, собственно, принадлежали римляне, и с которыми у римлян была некая общность прав. При этом это не было, конечно, никакого латинского гражданства, просто жители разных городов на территории племени латинов обладали некими общими правами. И вот именно представление вот об этом древнем Лации, о неких латинах, оказалось невероятно живучим. Потому что если мы возьмем, опять вернемся ко второму веку нашей эры, к тому самому предзакатному рассвету, и, допустим, возьмем институции Гая, римского юриста, ну, как считается, первый такой систематический учебник римского права, то и начнем его читать, то мы быстро увидим, что все люди, основное разделение людей, либо свободные, либо рабы. Дальше. Кто такие могут быть свободны? А свободные делятся на свободнорожденных и отпущенников. Дальше. И вот когда речь идет, заходит уже об отпущенниках, мы видим, что бывают отпущенники римские граждане, бывают они латины, бывают они еще дидетицы. Вот это те самые дидетицы, которые нам уже однажды встречали в связи с эдиктом Каракалы. Ну, о дидетицах сразу можно сказать, даже точнее не дидетицы, а те, кто приравнены к ним. И это самые безнадежные, то есть провинившиеся уголовники, то есть те рабы, которых даже если их отпустить на волю, никогда не должны стать римскими гражданами. То есть вот здесь эта идея, что дидетицы – это некто, кто обречен на то, чтобы никогда не получить римского гражданства, вот она видна. Исторические объяснения, там, кто они и откуда, сейчас нас не интересуют. Самое интересное здесь фигура латинов-юнианов. Так кто же такие латины-юнианы? Это отпущенники, это бывшие рабы. Причем это рабы, которые не получили при отпуске на воле полноценного римского гражданства. А заметим, если мы говорили о том, что римляне были открыты для того, чтобы предоставлять свое гражданство другим племенам и народам, они были точно так же особенно открыты и щедры в предоставлении римского гражданства своим собственным рабам. И вот здесь, вот в этой фигуре латина, удивительным образом соединяются самые разные линии, связанные с историей римского гражданства. это сами римляне, тут же Гай, писали, что латины — это разные бывают люди. Выделяют латини ветерес, древние латины. Это вот те самые латины, одни представителями которых были, собственно, римляне. Потом были латини колониарии. Это те, о ком мы еще не говорили. Это жители латинских колоний, которые тоже назывались латинами, но были уже фиктивными латинами. И, наконец, это отпущенники. Общее у них у всех только одно. Латин – это промежуточная стадия для получения римского гражданства.
И вот в следующей программе, в одной из следующих программ, мы продолжим эту тему и поговорим о том, как римское гражданство распространялось уже далее, более широко, не только на италиков, не только на Апеннинский полуостров, но и на весь завоеванный к тому моменту Римом мир. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня была Елена Валерьевна Ляпустина. Спасибо вам огромное.
Большое спасибо.
Меня зовут
за внимание.
Михаил Родин. До следующих встреч. Пока.